Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Леонида Развожаева этапируют из Иркутска обратно в Москву. Барак Обама выступил с посланием о положении в стране. Оппозиция в Беларуси начала кампанию «Волна солидарности». Ильхам Алиев ведет борьбу с нескромностью азербайджанских чиновников. Таковы главные темы дня среды 13 февраля по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Леонид Развожаев, активист Левого фронта и помощник депутата Государственной Думы Ильи Пономарева, обвиняемый в подготовке организации массовых беспорядков, в Москве будет этапирован из Иркутска в столицу России. Об этом сообщает адвокат Развожаева. В Иркутске Развожаев находится более месяца. Сначала с ним проводили следственные действия по делу 15-летней давности о хищении меховых шапок. После Развожаева перевели в больницу при следственном изоляторе, поскольку, по мнению врачей, ему требовался курс лечения. Еще одного обвиняемого по делу о подготовке массовых беспорядков Константина Лебедева после 4 месяцев в следственном изоляторе сегодня отправили под домашний арест. На тему работала корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Адвокат Леонида Развожаева Дмитрий Аграновский в среду встречался со своим подзащитным в следственном изоляторе номер 1 в Иркутске. По его словам, Развожаев выглядит измученным и усталым, хотя и не подавлен. В Иркутск помощника депутата Государственной Думы Ильи Пономарева перевели больше месяца назад. Необходимо было провести следственные действия по делу 15-летней давности о хищении меховых шапок. 21 января дело закрыли, однако Развожаева не этапировали обратно в Москву, а отправили на лечение в больницу при следственном изоляторе. Дмитрий Аграновский рассказал, что после встречи с начальником следственного изолятора, в котором находится Развожаев, стало известно, что в ближайшее время активиста Левого фронта этапируют обратно в Москву.
Мы встречались с Развожаевым, и после этого нас любезно принял начальник следственного изолятора Макеев Игорь Рудольфович. Мы у него спрашивали, вот здесь же был руководитель следственной группы, почему он не принял решение об этапировании Развожаева в Москву, ведь это в его как раз компетенции. А он нам ответил, начальник в смысле СИЗО, что такое постановление есть, и оно вынесено, оно направлено сейчас из Москвы в Иркутск, вот в СИЗО по почте. И пока еще просто не дошло. Мы это постановление не видели. У нас у самих есть постановление на руках, где просто написано, что его надо этапировать. Но это постановление, к сожалению, для колонии не документ, для СИЗО.
Адвокаты Леонида Развожаева считают незаконными действия сотрудников администрации следственного изолятора, которые до сих пор не этапировали их подзащитного в Москву. Дмитрий Аграновский полагает, что таким образом на Леонида Развожаева пытаются оказать давление.
На наш взгляд, вообще само этапирование его в Иркутск незаконное, оно тоже незаконное. И его удержание там, и удержание после того, как дело было прекращено, на наш взгляд, это просто способ оказания на него психологического давления. И не только психологического, потому что это физически тяжело. Мы хорошо с ним поговорили по делу, в том числе и эту тему мы затрагивали, просто я не все могу выдавать в прессу. Здесь, ситуация вызывает у нас серьезное беспокойство.
Дмитрий Аграновский надеется, что когда его подзащитного переведут в Москву, адвокаты будут работать непосредственно с теми обвинениями, которые предъявлены Развожаеву, поскольку сейчас, по словам защитника, они занимаются исключительно вопросом его этапирования. В отношении активиста Левого фронта возбуждено 3 уголовных дела. В октябре прошлого года следователи предъявили ему обвинение в подготовке массовых беспорядков. Дело было возбуждено после фильма «Анатомия протеста 2». Позднее Развожаева обвинили также в незаконном пересечении границы и в ложном доносе. В октябре прошлого года оппозиционер заявил, что российские спецслужбы похитили его на территории Украины и пытали в течение нескольких дней. Правозащитник Валерий Борщов уверен, что у следователей особое отношение к делу Леонида Развожаева. По информации Борщева, обвинения в подготовке к организации массовых беспорядков с оппозиционера могут быть сняты.
То, что к Развожаеву отношения особые, предвзятые, для меня это очевидно. Я это понял тогда, когда мы встречались с ним в Лефортово. Он рассказывал о том, как его похитили. Этапирование в Иркутск, длительный срок этапа, конечно, никакой необходимости не было. Было ясно, что дело с шапкой будет закрыто. Это просто был повод вывести его из Москвы, чтобы изменить условия на худшее. И это тоже форма давления. Там ведь еще и проблема, давать ли обвинение Развожаеву в организации массовых беспорядков. Вот у меня такая информация, что вроде бы это обвинение не будут ему предъявлять, как-то, в общем-то, так не получается, потому что встреча с этим самым грузином, она же состоялась после 6 мая, так как-то не вырисовывается в организацию массовых беспорядков. Развожаева отдельно выделяет, это все больше связано с этой ситуацией, его похищение, его заявление и обвинение в этом похищении, и, естественно, Следственный комитет будет отрицать это обвинение. С другой стороны, как объяснить его пересечение границы с Украиной в Россию? Ладно, они объяснили, как он пересек границу из России в Украину, а с Украины в Россию.
Помимо Леонида Развожаева, по делу о подготовке к организации массовых беспорядков, обвинения предъявлены координатору Левого фронта Сергею Удальцову и активисту этого же движения Константину Лебедеву. Удальцов, находящийся с октября прошлого года под подпиской о невыезде, с 9 февраля помещен под домашний арест. Лебедева же Басманный суд Москвы сегодня также отправил под домашний арест. До этого он находился в следственном изоляторе. Подруга Константина Лебедева Полина Стародубцева сообщила, что он уже дома. Она связывает освобождение Лебедева с тем, что следственные действия уже завершились.
Пока что я не знаю точно, какие будут условия домашнего ареста, но я так понимаю, что тоже такие же ограничения, как и у Сергея Удальцова, то есть никакой ни переписки, ни телефона, ничего, и вот только общение с близкими родственниками, которые там прописаны. Я не знаю, дадут ли возможность мне с ним встретиться, это уже будет зависеть, видимо, от следователей. Почему следствие так решило изменить меру пресечения? Ну, возможно, что действительно у них уже нету никаких материалов, которые бы могли сказать о том, что Костя совершил какое-то преступление. Ну и к тому же уже достаточно долго Костя находился, почти 4 месяца под арестом, и, наверное, уже следствие должно было как-то уже закончить свои следственные действия и как-то изменить меру пресечения.
Политолог Дмитрий Орешкин не верит в гуманность следователей. По его версии, Константина Лебедева отпустили, поскольку добились от него всех нужных показаний.
Как-то трудно верится, что человека освободили из предварительного следствия, из заключения, только потому, что у правоохранительных органов взыграло чувство гуманности. Хотя, в принципе, так и должно было бы быть. Но протестует весь накопленный за последние годы опыт. Мы знаем, что, как правило, людей, которых содержат в тюрьме до донесения приговора, прессуют. На них оказывается явное или неявное давление с тем, чтобы вынудить из них либо признание собственной вины, либо показания на своих подельников. Развожаева держит, потому что от него требуют показания, а он их до сих пор не дает. Но у Дальцова, по-видимому, накопилось достаточно впечатлений следователей, и поэтому можно проявить некоторую гуманность. Его самого на домашний арест уместить и приближенных к нему лиц тоже.
Представители Следственного комитета России заявили, что ходатайство о домашнем аресте для Константина Лебедева подали, поскольку все следственные действия с ним уже проведены. По их мнению, домашний арест – это мера пресечения, цитата, «адекватная содеянному». Константин Лебедев, обвиняемый, как и Сергей Удальцов и Леонид Развожаев, в подготовке к организации массовых беспорядков, находился в следственном изоляторе с октября прошлого года. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Можно ли возобновить расследование Катынской трагедии? Об этом беседуем с Александром Гурьяновым, председателем Польской комиссии Международного историко-просветительского общества «Мемориал». Слушайте «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 13 февраля. К важным международным новостям. Президент Соединенных Штатов Барак Обама выступил перед обеими палатами Конгресса с ежегодным докладом о положении страны. В этом выступлении президент четко обозначил приоритеты своего второго срока пребывания на посту главы американского государства. Рассказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Первый доклад о положении страны второго президентского срока Барака Обамы, по сути, представлял собой обширнейший список инициатив, экономических и социальных, которые, по словам президента, обеспечат преуспевание страны и ее граждан. Его исходный тезис – будущее Соединенных Штатов зависит от того, насколько здоров и активен средний класс страны. Задача нашего поколения заключается в том, чтобы вернуть к жизни реальный двигатель американской экономики – расширяющийся цветущий средний класс, заявил президент Обама. Все еще невыполненная задача состоит в том, чтобы восстановить фундамент, на котором была заложена страна. На идее, если ты честно работаешь, выполняешь свои обязанности, ты преуспеешь, вне зависимости от того, откуда ты, как ты выглядишь или кого ты любишь. Первый в ряду проблем, упомянутых президентом, проблема бюджетного дефицита. По словам Барака Обамы, пенсионеры и рабочий класс не должны расплачиваться за сокращение государственных расходов, предусмотренных законом, принятым полтора года назад. Сокращение государственного финансирования приведет к увольнению учителей и пожарных полицейских, предупредил президент. Большинство американцев, и демократы, и республиканцы, и независимые, понимают, что мы не можем путем сокращения бюджета достичь преуспевания. Они знают, что для того, чтобы добиться масштабного экономического роста, требуется сбалансированный подход, включающий сокращение дефицита с помощью снижения расходов и повышения доходов, в рамках которого каждый вносит свой справедливый вклад. Такой подход я и предлагаю. Предложение президента состоит в усилении контроля за расходованием средств, идущих на оплату медицинского страхования престарелых и людей с низким доходом, а также уничтожение налоговых лазеек для состоятельных американцев путем реформы налогового кодекса. При этом президент дал публичное обещание, что ни одно из его новых предложений не приведет к повышению дефицита бюджета, ни на цент. А новых смелых предложений у Барака Обамы немало. Ради превращения Америки в магнит для производителей, создающих рабочие места, это слова президента, Барак Обама планирует создать несколько индустриально-инновационных центров. Он предлагает инвестировать в развитие новых энергетических технологий. Он предлагает создать масштабную программу обновления инфраструктуры, в которой будут заняты сотни тысяч рабочих рук. Президент предлагает поднять минимальный уровень зарплаты. В его планах общественные работы по восстановлению жилья в беднейших районах. Он предлагает помочь домовладельцам перефинансировать ипотечные кредиты под более низкие проценты. Президент призывает Конгресс принять законы, которые помогут бороться с изменением климата. Он предлагает создать систему детских садов, доступных каждому ребенку. Он предлагает переориентировать средние школы и поставить им целью профессиональную подготовку школьников. Докладывая о положении страны, президент также призвал к проведению реформы системы иммиграции и ограничению торговли оружием. Международные дела в докладе о положении страны были представлены скупо. Президент Обама объявил, что к концу следующего года все американские военнослужащие будут выведены из Афганистана. Он заявил о том, что США продолжат борьбу с остатками Аль-Каиды и близкими ей организациями. Он предупредил северокорейские власти о том, что только выполнение международных обязательств принесет стране безопасность и процветание. Было сделано предупреждение и в адрес Тегерана о том, что ему не будет позволено завести свое ядерное оружие. Барак Обама впервые лично объявил о приоритетном для него направлении в американо-российских отношениях, заявив, что США намерены добиться дальнейшего взаимного сокращения ядерных арсеналов. Реакция и республиканских, и демократических комментаторов на это затянувшееся более чем на час насыщенная идеями выступление была, в общем, единодушной. Если Билл Клинтон, демократический предшественник Барака Обамы на посту президента, заявил в начале второго президентского срока о том, что эпоха больших государственных программ – дело прошлого, Обама настаивает на том, что это не так. Но общий вопрос, который задавали комментаторы – где найти деньги на осуществление этих масштабных предложений? Особенно учитывая заверение президента в том, что их осуществление не добавит ни цента к дефициту бюджета. В традиционном ответе партии меньшинства, с которым сразу же после речи президента выступил сенатор-республиканец Марко Рубио, идеи президента получили гораздо более резкую оценку. Повышение налогов и увеличение бюджетного дефицита нанесет удар по среднему классу. Он не дождется повышения зарплат. Он потеряет различные льготы, а кое-кто потеряет и работу. Пенсионеры также пострадают, потому что ваши предложения, господин президент, не помогут спасти программу медицинского страхования пожилых людей. Я выступаю против ваших планов не потому, что я защищаю богатых. Я выступаю против них, потому что я хочу защитить моих соседей, ответил президенту сенатор Марко Рубио, выходец из семьи иммигрантов с Кубы.
Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Послание Барака Обамы о положении страны многие политики и эксперты рассматривают как продолжение другой большой речи президента, его инаугурационного выступления, в котором президент очертил основные стратегические планы своего второго президентского срока. О совокупности этих выступлений, о стратегии президента Обамы я беседую с обозревателем «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», американским журналистом Брайаном Уитмаром.
Но я бы сказал, что акцент был тот же самый, но на инаугурации это сел совсем другой. Он говорил о общем принципе тогда. А в этом выступлении он хотел выдать конкретные определенные программы. Тема оба речи был тот же самый. И как я читаю оба речи, это что Обама пытается быть либеральный Рейган. 32 года назад Рейган выступил на его первой инаугурации и сказал, что государство не может решать нашу проблему, сам государство – это проблема. И это было начало консервативной эпохи в Америке, когда фокус был на сокращении государства. Это была реакция на 30-40 лет до этого, от Рузвельта до Рейгана, когда это был наоборот. После Великой депрессии роль государства стала больше и больше и больше. Климакс этого – это было президентство Линдона Джонсона. И Рейган начинал направление назад. Это типический цикл американской политической истории. И сейчас Обама пытается быть как, я не знаю, новый Рузвельт или либеральный Рейган. Но это не либерализм Рузвельта или Джонсона, который был раньше, это либерализм 21 века. Признают, что рынок имеет большой роль в этом, государство не может решать все проблемы, но государство имеет роль. Он имеет роль в образовании, здравоохранении, инфраструктуре и так далее.
Случайно сейчас так получилось, что вы поставили Обаму в один ряд с президентом-республиканцем? Или действительно здесь есть попытка Обамы смягчить межпартийные разногласия, которые стали одной из важнейших политических проблем Америки в связи с недавними выборами президента?
Ну да, но Обама очень хорошо относится к Рейгану. Не конкретной программе Рейгана, но как Рейган управлял страну, как он начинал новую консервативную эпоху, но он делает это без больших разногласий. И я считаю, что Обама пытался этого сделать. В первом сроке это не получилось. И он всегда хотел идти на компромисс с республиканцами, которые не хотят вообще идти на компромисс с ним. А на второй срок, по-моему, он решил, что он будет говорить о своих принципах и не волнует, о что республиканцы думают. И он понимает, что у него есть поддержка. Вот выборы этого показывали, опросы общественного мнения сейчас этого подтверждают. Поэтому он понимает, что у него есть поддержка в обществе, и он просто будет высказать свою программу и использовать эту поддержку. Вот. Он собирается использовать его предвыборную кампанию, оказывать давление на Конгресс. Он может позвать, я не знаю, сколько тысяч людей на улице, оказывать давление на Конгресс, на другие законопроекты, в том числе это контроль на оружие, иммиграционная реформа, его приоритеты на бюджете. Это была большая ошибка на первом сроке, что он не использовал этот ресурс, который у него был. А сейчас он понимает, что он должен использовать этот ресурс. Это выступление я сказал то же самое. После инаугурации, я хотел бы слышать это выступление 4 года назад, а не слышал этого. Но мы слышим это сейчас.
Республиканским ответом на довольно яркую речь Обамы стало выступление восходящей звезды республиканской партии Марко Рубио. Как вы оцените его ораторские и интеллектуально-политические способности в связи с этим выступлением?
Ну, более-менее адекватные, это более-менее ожидание. Вот Марко Рубио – это действительно очень толковый политик. Я думаю, что он будет кандидат из республиканцев через 4 года, но это предсказать это сейчас, это трудно, но если я должен будет сказать, кто будет кандидат, это будет Марко Рубио. Он ничего не делал вчера, который менял мое мнение об этом. Его ответ был полный ожиданий. Он говорил, что Обама хочет делать государство больше и больше, и налоги выше и выше. Есть только один проблема с этим, если смотреть на первый срок. Во времени первого срока Обамы налоги стали меньше, государство тоже стало меньше, количество чиновников меньше, сколько мы тратим на государство стало меньше, поэтому он говорил, что Обама собирается делать на второй срок, что он вообще не делал на первом сроке. Но я бы сказал, что это как прошлогодний снег для меня, потому что я уже слышал этого больше, чем 30 лет. С эпохи Рейгана мы слышали, что надо сократить государство, надо сократить государство. Это уже как ретро сейчас для меня.
Одним из самых ожесточенных вопросов межпартийной, вообще политической борьбы первого срока президента Обамы, важным для всех американцев, был вопрос о реформе здравоохранения. Судя по новым выступлениям, вчерашней речи и инаугурационной речи Барака Обамы, вы можете предсказать, какой вопрос может оказаться в центре таком же вот общественного интереса, каким был вопрос о реформе здравоохранения, иммиграционная реформа или что-то еще, или это несопоставимо?
Но я думаю, что нет только один, это иммиграционная реформа. Но я ожидаю, что это будет принято. И это будет принято, как Обама хочет, это будет принято, потому что есть огромный, не только общественное давление на это, но республиканцы понимают из политического точки зрения, что они проиграли по полному программу с латиноамериканским сообществом. Обама выиграл около 70%. А если смотри, как Буш-младший, он выиграл половину этого сообщества. Они понимают, что они должны менять свою политику, но есть огромный раскол внутри республиканской партии. А контроль над оружием, это будет трудно. Это будет очень трудно. Никто не ожидал, что это даже будет на повестке дня. И это не было бы на повестке дня, если не было этой трагедии в Ньютаун, Коннектикут. Вот мой родной штат, кстати. Есть возможность, что это будет принято. Но это, если это принято, это было бы просто сенсацией. Потому что последний раз мы видели контроль над оружием, был в 1994 году. И после чего демократы потеряли контроль над Конгрессом. И после этого они боялись вообще трогать этого. А сам факт, что они готовы не только трогать этого, но принимают общие реформы. Это просто для меня невероятно, неожиданно. Если это принято, это было бы достаточно почти на второй срок.
У выступлений Барака Обамы перед двумя палатами американского парламента о положении в стране рассказывал обозреватель Радио Свобода, Радио Свободная Европа, Брайан Уитмор. Вы слушаете программу «Время свободы». Белорусские демократические партии в среду начали серию акций «Волна солидарности», которая продолжится до Дня воли 25 марта. В десятках городов страны пройдут акции солидарности с политзаключенными в самом разном формате. Тем временем правозащитники требуют довести до конца расследование дел об исчезновении оппозиционных политиков. Из Минска корреспондент «Радио Свободы» Виталий Цыганков.
Инициатором акции выступила незарегистрированная властями партия «Белорусская христианская демократия». Ее лидер, бывший кандидат президента Виталий Ромашевский, напомнил, что среди политзаключенных четверо христианских демократов. Лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич, молодофронтовец Эдуард Лобов, бобруйский активист Евгений Васькович и сопредседатель партии Павел Северинец. Всего же в Белоруссии на сегодняшний день за решеткой находится не менее 12 политических заключенных, среди которых бывший кандидат президента Николай Статкевич. Белорусская христианская демократия призвала всех, кому не безразлична судьба узников совести, поддержать волну солидарности. Первыми к акции христианских демократов присоединились либералы из Объединенной гражданской партии. Лидер ОГП Анатолий Лебедько говорит о том, почему вопрос политзаключенных остается главным для белорусской политики.
На сегодняшний день волна солидарности с политзаключенными дополнена волной солидарности с родственниками похищенных политиков и журналистов. Поэтому это волна такого двойного назначения. И действительно, эти темы крайне актуальны. В 21 веке люди за свои политические убеждения находятся в тюрьме. И каждый раз такое пополнение белорусских камер происходит после избирательных кампаний. И это свидетельствует, что не все хорошо, не все здорово с появлением народного волеизъявления. Это означает, что власть предпочитает удерживать власть силовыми средствами и практически стимулирует, чтобы активные дееспособные белорусы не выставляли свои кандидатуры на парламентских и президентских выборах. Пока есть политзаключенные, мы не можем протягивать руку власти, которая в руке удерживает ключи от камер с политзаключенными. И это вопрос не есть белорусский. Это означает, что волна, которая сейчас идет по Беларуси, она должна прокатиться и по европейским странам, и США.
Инициаторов акции «Волна солидарности» не смущает возможная жесткая реакция властей. В обществе уже привыкли к тому, что в стране есть политзаключенные. Но это ненормально. Разумеется, это вызов власти. Мы понимаем, что будет противодействие с ее стороны и, возможно, репрессии. Но мы готовы к этому, заявил ответственный секретарь комитета Белорусской христианской демократии Денис Садовский. Кроме сегодняшних политзаключенных, демократы решили напомнить обществу и об исчезнувших политиках и журналистах. В 2014 году в соответствии с белорусским законодательством заканчиваются сроки давности по расследованию уголовных дел об исчезновении оппозиционных политиков Юрия Захаренко, Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского, а в 2015 году и оператора телеканала ОРТ Дмитрия Завадского. Правозащитники и представители политических партий требуют довести расследование дел об исчезновении оппозиционных политиков до конца. Представитель потерпевших, правозащитник Гарри Погоняйло, подготовил ходатайство на имя генерального прокурора от имени пострадавших Зинаиды Гончар, Ирины Красовской, Ольги и Светланы Завадски. Они требуют довести расследование до конца, выполнить следственные действия по обработке единственной оставшейся реальной версии – политической, говорит Светлана Завадская, жена Дмитрия Завадского.
Нам это очень важно и очень нужно, потому что мы сами бессильны. Все то, что мы делали и получали совершенно, я считаю, даже аморальные отписки, конечно, ни одного родственника это не успокоило. Поэтому я очень благодарна, что это поднимается всеми. Но бороться все равно нужно до конца.
Адвокат Гарри Погоняйло сообщил, что он еще в 2003 году подготовил обвинительный акт, в котором были изложены основные доказательства, обоснованность подозрений в отношении конкретных фигурантов дела. Но ничего не происходит. Власти просто игнорируют эти дела. Их периодически останавливают, потом формально останавливают, родным шлют отписки, заявляет адвокат Гарри Погоняйло. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 13 февраля. Вот главная тема второй половины этого часа. Ильхам Алиев ведет борьбу с нескромностью азербайджанских чиновников. В Берлине продолжается международный кинофестиваль. Американская печать осуждает ядерные испытания в Северной Корее. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня среды, 13 февраля.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы изменил меру пресечения активисту Левого фронта Константину Лебедеву. Его обвиняют в причастности к подготовке массовых беспорядков в России. Он будет находиться под домашним арестом. Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Владимир Пехтин попросил приостановить его полномочия на посту главы комиссии Государственной Думы по этике на время проверки сведений о принадлежащей ему недвижимости в США. Государственная Дума России лишила неприкосновенности депутата фракции КПРФ Константина Шершова. Из поступивших в Думу документов следует, что Шершов пытался продать мандат депутата Госдумы одному из предпринимателей за 7,5 миллионов евро. Московский городской суд распустил коллегию присяжных заседателей на процессе по делу об убийстве бывшего полковника Юрия Буданова в связи с невозможностью нескольких присяжных по состоянию здоровья участвовать в заседаниях. В Следственном управлении МВД по Центральному федеральному округу прошел допрос бывшего министра сельского хозяйства России Елены Скрынник, свидетеля по делу о хищениях в компании «Росагролизинг», которую ранее Скрынник возглавляла. В столице Киргизии Бишкеке около 3000 сторонников проправительственной партии «Ата Микен» вышли на митинг к зданию парламента. Они требуют прекратить преследование депутатов от этой партии, которых оппозиция обвиняет в организации погромов и мародерства во время смены власти в апреле 2010 года. На Чернобыльской АЭС под тяжестью снега рухнула часть кровли в машинном зале между 4-м и 3-м энергоблоками. Площадь провала составила 600 квадратных метров. Никто не пострадал, радиационный фон в норме. Таковы главные новости уходящего дня среды, 13 февраля, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день – среда, 13 февраля. В Берлине продолжается международный кинофестиваль, один из крупнейших в мире. Среди 19 фильмов конкурсной программы – лента российского режиссера Бориса Хлебникова «Долгая счастливая жизнь», фармацевтический триллер Стивена Содерберга, триллер экологический, снятый Гасом Ван Сентом, и новая работа Ульриха Зайдля. Темы конкурсных кинолент – экономический кризис, террор общества, потребление и власть корпораций. В Берлине работает обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Если говорить о конкурсной программе, то самый интересный пока, на мой вкус, фильм – это «Камилла Клодель», 1915 год, Брюно Димона. Почти 25 лет назад в конкурсе «Берлинале» уже был фильм о несчастной судьбе Камиллы Клодель. Тогда получила приз за главную роль Изабеля Джани. У Димона Клодель сыграла Жюльет Бинош, и, собственно, под нее и был написан сценарий. Я напомню нашим слушателям историю Камиллы Клодель. Она была знаменитым скульптором, ученицей и любовницей Агюста Родена, страдала нервным расстройством и в 1913 году по настоянию родственников была заключена в психиатрическую больницу, где провела 30 лет и умерла в 43-м году, хотя врачи не были уверены, что ее вообще необходимо госпитализировать. Брюно Демон изучал ее историю болезни. Его героиня, безусловно, страдает от мании преследования, но она не настолько больна, чтобы держать ее рядом с действительно слабоумными пациентами. Дюмон работал с пациентами психиатрической клиники, которые проходят курс арт-терапии, так что большая часть его актеров – это душевнобольные люди. Это придает картине особую достоверность и силу. Однажды в Берлине уже наградили фильма Камилле Клодель, и я надеюсь, что жюри оценит и версию Дюмона. Кстати, есть и другой фильм в конкурсе о злоупотреблениях в психиатрии. Это побочный эффект Стивена Содерберга, фильм о том, к чему может привести увлечение антидепрессантами. Содерберг говорит, что обеспокоен настроениями американцев, которые считают, что от любой печали можно избавиться при помощи одной таблетки. Но вот герои его фильма выясняют, что это совсем не так просто.
Берлинский фестиваль по традиции откликается на общественные события за окнами зрительных залов, и иногда даже говорят, что этот фестиваль не столько художественный или не только художественный, но еще и политическое высказывание. В этой связи хочу спросить вас о фильме Джафара Панахи, опального иранского режиссера, который, как известно, не имеет возможности выехать из своей страны, однако фильмы его идут с успехом. Что вы скажете о ленте Панахи?
Он называется «Закрытая штора», и, как и прошлая его картина под названием «Это не фильм», снималась нелегально, как вы верно сказали. Режиссеру запрещено работать в кино и покидать Иран. Шторы закрыты на вилле, где сейчас живет Панахи. Запрет на профессию угнетает его и навевает суицидальные мысли. А темную сторону его жены как бы символизирует такая таинственная незнакомка. Красивая девушка, которая вторгается в этот дом, а там обитает еще один скрытный жилец. Это пожилой сценарист, который прячет свою собаку. В Иране сейчас собак отлавливают и убивают, поскольку считают их нечистыми животными. Владельца замечательного пса играет Камбозия Портови, соавтор Панахи, и он и представлял фильм в Берлине. И «Закрытая штора», в общем, фильм отчасти близкий Камилле Клодель, потому что он тоже о мании преследования. Герою постоянно мерещится, что за ним кто-то следит, и в дом проникают то ли призраки, то ли полицейские, то ли грабители, не поймешь. Перед фестивальным центром вчера в день премьеры стоял пикет в поддержку Панахи с портретом режиссера и плакатами о том, что ему надо разрешить выезд из страны. Ну, как вы верно сказали, Берлин – фестиваль, который всегда поддерживал политически значимые фильмы, так что есть основания полагать, что «Закрытой шторе» достанется одна из главных наград, а может быть и сам «Золотой медведь».
Дмитрий, а вам фильм понравился? Вы считаете его явлением в кино, или все-таки сложная судьба Панахи тут сказывается сильнее, чем художественное качество этого фильма?
Это нагнетание паранойи, нагнетание такого страха, когда человек вроде благополучный живет в такой достаточно шикарной, хотя и несколько безвкусно оставленной вилле, и это передается зрительному залу. И вот это вот ощущение страха в любой момент из-за какого-то пустяка, из-за того, что ты прячешь невинного пса, кстати, замечательная собака, и потом соавтор Панахи рассказывал на пресс-конференции Камбози Портове, как они тренировали эту собаку. Вот это ощущение, конечно, очень сильно передается, очень сильно влияет, но тем более, что мы все помним советские времена, когда тоже было множество различных запретов. В этом смысле фильм производит впечатление.
Мы говорили с вами о художественных лентах. Дмитрий, программа документального кино есть в Берлинале в этом году?
Да, великолепная программа «Документальная панорама», и я как раз ее-то и смотрю по большей части. Ну, в частности, вот одну иранскую картину я посмотрел, правда, снятую в Европе, в Иране ее вряд ли покажут. Это фильм под названием «Фифи воет от счастья». А герой его – художник Бахман Махассис. Он когда-то был знаменитостью в Иране. Скульптуры ему заказывали шах и императрица. Вообще в Тегеране было очень много его работ. А после Исламской революции большая часть вот этой монументалистики его была разрушена новыми властями, а многие картины он сам уничтожил в приступе такой депрессии. Сейчас его имя в Иране забыто, а кинорежиссер Митра Фарахани, живущий в Париже, отыскал его в скромном римском отеле, и «Фифи воет от счастья». «Фифи» — это название ранней картины, которую Махасис сохранил. Это фильм о последних двух месяцах жизни художника. Он умирает буквально во время съемок с микрофоном, без камеры, но микрофон у него остается. Это такой человек очень остроумный, циничный, богохульник, талантливый и в то же время очень сентиментальный. Он плачет, когда по телевизору показывают леопарды в Висконте. И еще один герой документальной программы «Берлинале», он когда-то тоже художник, он когда-то принадлежал к подпольному миру, а сегодня считается крупнейшим бразильским авангардистом 20 века, это Элио Айтисика. Он начал работать в годы военной диктатуры в Бразилии. Убежденный анархист не шел ни на какие компромиссы с режимом, потом уехал в Нью-Йорк и оказался в очень интересном кругу художников и режиссеров-авангардистов, работавших с Ворхолом, Джеком Смитом. И вот картину о его бурной жизни смонтировал племянник художника, Айтисика умер в 80-м году. Он взял 8-миллиметровые экспериментальные фильмы, снятые в 70-е годы Айтисика и его друзьями, и к этой программе очень много дополнительных программ выставок, в частности, в замечательной галерее «Хамбургер Банхоф», и даже была минувшей ночью такая инсталляция прямо в плавательном бассейне, то есть зрители плавали и смотрели на слайд-шоу.
Дмитрий, мы с вами беседовали о кино в эфире последний раз пару недель назад, вы были тогда в Роттердаме, соблазн велик у меня спросить, можно ли оценить общий уровень того кино, которое вы смотрите в Роттердаме и в Берлине, несмотря, понятно, на разные характеристики этих фестивалей?
Все-таки в Роттердаме практически нет голливудских фильмов, здесь довольно много голливудских картин, они представляют интерес для широкой публики, Роттердам все-таки рассчитан на синефилов, интересующихся исключительно авторским кино, но это не особенность Берлинского фестиваля, как его политизированность, как и фиксация такая на проблемах ЛГБТ-сообщества, здесь очень много фильмов о геях, лесбиянках, трансгендерах, в разных программах вручается специальная премия. Вот много мероприятий, посвященных этой теме, в частности, вот специальное празднование 70-летия знаменитого режиссера Розы фон Браунхайм, который в свое время в немецком кино эту тему открыл, можно сказать, как постоянно еще в начале 70-х годов. Ну вот такие вот особенности Берлинского фестиваля, он, конечно, шире, больше, чем Роттердамский, здесь больше звезд. Здесь гораздо больше журналистов, на пресс-показы трудно попасть. Но, вы знаете, ну, оба фестиваля хороши по-своему. И, конечно, мне больше всего нравится то, что в Берлине все интереснее становится вот эта вот программа, которая называется Forum Expanded. То есть фильмы вот такие же, которые приветствовал бы Роттердам, различные экспериментальные инсталляции, различные необычные авангардистские вещи. И вот как раз на эту программу я больше всего хожу и, надеюсь, еще несколько дней буду ее смотреть.
О ходе Берлинского кинофестиваля рассказал обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
«Свобода в айфоне».
Радио «Свобода» в ваших руках.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 13 февраля. Сегодня, в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, отмечается Всемирный день радио. 13 февраля в 1946 году в Нью-Йорке появилось радио ООН. О значении нашего журналистского жанра корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сиротин.
Как заявила в своем послании генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, радио, которому посвящен этот Всемирный день, является средством информации, преобразившим коммуникационные связи между людьми и продолжающим играть важнейшую роль и сегодня, в 21 веке. Появление радио в 19 веке ознаменовало зарождение эпохи современной коммуникации. Мир с тех пор претерпел коренные изменения, но радио ничуть не устарело. Оно по-прежнему является широко доступным, относительно недорогим и очень простым в использовании. Оно остается средством, способным обеспечивать распространение любой информации в любое время и в любом районе, даже там, где нет электричества. По всему миру стоимость радиовещания уменьшается, а число радиостанций возрастает. Вот как прокомментировал эти слова генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой вице-президент Вашингтонского института средств массовой информации Ричард Каплар. В Соединенных Штатах радио стало работать в годы Первой мировой войны. Именно тогда мы впервые стали быстро получать широкую информацию о происходящем в мире. Во время Второй мировой войны радио играло важнейшую роль и как средство военной связи, и как средство информации населения, более быстрое, чем газеты. Радио продолжает играть важную роль в распространении информации, особенно во время стихийных бедствий, вроде ураганов, землетрясений, наводнений, снежных заносов, когда не работают ни электричество, ни телефонная связь. При нынешнем развитии электронных средств связи есть ли у радио будущее? Говорили, что с появлением телевидения радио отомрет. Потом говорили, что с появлением интернетной связи радио станет ненужным. Но этого не произошло. Как видим, новая технология предоставляет новые возможности для радио. Появились спутниковое радио, интернетное радио, которое можно слушать одновременно в разных концах страны и всего мира. Будущее у радио есть и огромное, хотя, возможно, и не в том виде, в каком оно существовало раньше и существует сейчас. В наше время радио стало намного разнообразнее. В недавнем прошлом, в годы Холодной войны, такие радиостанции, как «Голос Америки», «Радио Свобода», «Свободная Европа», BBC и другие пробивали железный занавес. Эта информация сыграла неоценимую роль в распаде коммунистической системы. Подобную роль радио продолжает и будет продолжать играть вместе с распространением интернета. Путь радиоволнам невозможно преградить ни глушением, ни правительственными запретами, ни другими формами блокирования в странах с репрессивными режимами по всему миру. И все-таки радио понесло определенные потери. Например, оно проиграло телевидению детскую аудиторию. Это правда. Радиопрограммы с годами сильно изменились. Детские передачи ушли на телевидение и вряд ли вернутся. Но, несмотря на это, я уверен, что у радио есть будущее. Ричард Каплер, вице-президент Вашингтонского института средств массовой информации, сказал, что, признавая важную роль радио в истории Америки, Голливуд время от времени обращается к теме радио и очень успешно. Это, например, кинокартина Вуди Аллена «Дни радио», получившая «Оскара», или ставший классикой американского кино фильм Барри Левинсона «Доброе утро, Вьетнам» с Робином Вильямсом в главной роли. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных газетных публикаций. Комментаторы американских средств массовой информации 13 февраля обсуждают северокорейские ядерные испытания и фильмы-претенденты на премию «Оскар». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Популярный колумнист Майкл Хирш, выступая в журнале «Атлантик», размышляет над тем, почему Северная Корея провела очередное ядерное испытание в канун речи Обамы, важным пунктом которой должна была быть политика администрации в области нераспространения. Автор не находит иного ответа, как желание Пхеньяна и далее следовать курсам ядерного шантажа, а также унизить американского президента и сорвать его планы войти в историю в качестве избавителя человечества от оружия массового уничтожения. Исходно Обама требовал от КНДР прекратить свои ракетно-ядерные разработки в одностороннем порядке в качестве предусловия переговоров, и в ответ получил еще более дерзкие выпады Пхеньяна, которые только усилят сопротивление республиканцев каким-либо шагам по сокращению масштабов американской ПРО, пишет Хирш. На прошлой неделе от прямого ядерного диалога с США отказался Иран. В прошлом году Москва внезапно денонсировала российско-американское соглашение о мерах контроля за безопасным хранением ядерных, биологических и химических средств и их ликвидации. Послужной список лауреата Нобелевской премии мира на этом поприще не особо впечатляет, заключает колумнист. Арабская весна превращается в исламистскую зиму. Надежда на то, что мусульманский мир сам справится с угрозой международного терроризма, убывает. И вот уже западные кинематографисты ставят вопрос о том, способно ли цивилизованное общество, уважающее нормы права, взять верх над фанатиками, отвечающими только перед неземной властью. Это вступление к сюжету известного аналитика Джудит Миллер, появившемуся в журнале «Таблет». По мнению Миллер, фильм «Цель номер один» Кэтрин Бигелоу вообще избегает темы стратегической целесообразности охоты на Усаму бен Ладена и не дает четкий ответ на тактический вопрос об эффективности пыток. Иногда они работают, иногда нет. В фильме вместе с тем столько завуалированных и незавуалированных уколов, метящих в политкорректное клише, обступающие тему применения пыток террористам, что, прогнозирует рецензент, он ни за что не получит «Оскара». Впрочем, картина не отвечает и на главный вопрос о том, как демократиям следует защищать себя от террора.
from the innermost sanctum of...
Также выдвинутая на Оскар лента «Последняя стража» документалиста Дрора Море не только содержит подробнейший анализ изощренных методов борьбы израильской спецслужбы Шинбет с террористами, изложенной шестью бывшими руководителями службы, которых проинтервьюировал режиссер. По оценке Джудит Миллер, фильм наряду с этим приходит к выводу, что стратегической концепции антитеррористической деятельности у Шинбета нет. Стратегическая концепция не в состоянии родиться в недрах службы. Она может быть привнесена только извне, крупными политиками вроде покойного Ицхака Рабина, осознавшего, что мир, в отличие от безопасности, Израилю способен обеспечить лишь диалог с палестинцами. Диалог, плодами которого является сегодня относительное спокойствие на территориях западного берега Иордана.
Обзор американской печати подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Азербайджане оживленно обсуждают обращенные к чиновникам требования президента республики Ильхама Алиева быть скромными и с уважением относиться к согражданам. Народный ропот в год выборов, вызванный целой серией инцидентов с участием детей высокопоставленных государственных служащих, заставил президента пригрозить нарушителям этических законов самыми решительными мерами. Из Баку корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифоглу.
Назначая главы исполнительной власти, я ставлю перед ними следующие задачи – развитие, созидание, скромность и служение людям. В некоторых случаях чиновники смотрят на граждан сверху вниз, оскорбляют, ведут себя нагло. Такие факты есть, и все это должно быть устранено, заявил Алиев на совещании, посвященном социально-экономическому развитию регионов страны. Чиновники, сообщил президент, нередко ведут себя нескромно, устраивают помпезные торжества, свадьбы, юбилеи. В качестве примера для подражания Алиев привел самого себя, отметив, что день своего 50-летия провел в Аджибединском районе вместе с вынужденными переселенцами из Карабаха. В своей пространной речи президент Азербайджана выразил недовольство и поведением детей высокопоставленных чиновников, которые, по его словам, ведут себя нагло, оскорбляют людей, не уважают высокие нравственные ценности в обществе. Если я еще раз узнаю, что чей-то член семьи совершил хулиганство, не умеет вести себя, то этот человек будет арестован, а его отец уволен с работы, предупредил глава Азербайджана. Президент не назвал конкретных имен, однако полагают, что глава государства имел в виду дорожно-транспортное происшествие 23 января в Исмаилинском районе, вызвавшее беспорядки, поджог отеля «Чирак» и попытку погрома на вилле главы администрации района. По данным местных журналистов, в ДТП и оскорблении местных жителей, ставших причиной беспорядков, участвовал сын министра труда Азербайджана Физуля Аликперова и племянник главы администрации района Низами Аликперова Вугар Аликперов. В социальных сетях выложены документы о том, что отель «Чирак» принадлежит сыну министра. Однако правоохранительные органы не подтверждают эти сообщения. Ильхам Алиев также распорядился решительно бороться с автохулиганством и затемнением стекол автомобилей. Я президент, но в моей машине нет тонированных стекол. А какой-то чиновник третьего-четвертого уровня затемняет свой автомобиль пленкой. От кого они прячутся? Сказал Алиев. Обращаясь к главе МВД, президент потребовал, автомобили с тонированными стеклами должны быть конфискованы.
Из Баку передавал корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифоглу. О последствиях заявления Ильхама Алиева я беседую с бакинским экономистом и общественным деятелем, исполнительным секретарем организации «Республиканская альтернатива» Натигом Джафарли. Беседу начинаю с вопроса о том, как президент Азербайджана отмечал свой 50-летний юбилей.
В конце прошлого года, в декабре, 24 декабря, периодически Ильхам Алиев уезжает в районы, там раз в два месяца, раз в три месяца. И ближе к своему дню рождения он был в районе Арджебадей, проводил там открытие некоторых памятников, парков. То есть это рутинная работа, и как раз это совпало с тем, что он в это время, во время своего дня рождения, и за день до этого, по-моему, если не ошибаюсь, был там в районе. И это привел как пример того, что он скромно в лагере беженцев отметил день рождения, хотя в то же время в Баку и в некоторых городах, допустим, в Сумгаите, был испечен большой торт 51 метр, и огромное количество народа народа хлынула туда, и очень большое празднество было, отмечали день рождения президента в Сумгаите. Также было и в Гянже, и в Баку. Потом в семейном кругу было известно то, что Ильхам Алиев сам и здесь, и за границей отметил день рождения. То есть это был такой пиар-ход насчет того, что именно свое 50-летие он отметил в Ахджададе, в лагере беженцев.
Насколько я понимаю, в азербайджанской политической традиции все-таки заложены некоторые особенности, связанные с тем, что лидеров национальных или высокопоставленных чиновников все-таки поздравляют с такой восточной пышностью. Как вы думаете, заявление Ильхама Алиева, призывы умерить скромность чиновникам приведут к чему-то?
Эти же чиновники, на которых жаловался президент, и он сам же их назначил на эти должности, которые пышные день рождения, свадьбы проводят. Возникает вопрос, неужели президент или правоохранительные органы не могут спросить у этих же чиновников на своей скромной зарплате в 1000-1500 манат, это приблизительно 1500-1800 долларов в месяц, за самая высокая зарплата чиновников у нас, я беру самую высокую планку зарплаты чиновников в стране, скромную зарплату, каким же образом они проводят пышные свадьбы, пышные дни рождения, дарят друг другу очень дорогие, оценивающие сотни тысяч долларов подарки. То есть это заявление вызывает еще больше вопросов, чем ответов на те вопросы, которые возникали всегда у общества.
А почему, как вы считаете, именно сейчас Алиев решил обратиться к этой теме? Вот пишут, что это связано с недавними событиями в городе Исмаилы, где были народные беспорядки, в том числе вызванные, как полагают, и тем, что можно назвать нескромность или беспредел родственников-чиновников.
Я думаю, что да, потому что до этого в прошлом году были события в Губе, тоже связанные с тем, что местные чиновники очень плохо вели себя по отношению к местному населению, не принимали во внимание их жалобы, не решали их проблемы. Это вылилось в то, что в марте прошлого года в Губе были похожие события, подожгли дом главы исполнительной власти, были огромные протесты. Почти такая же ситуация повторилась в Исмаиллах, и в других районах тоже были элементы протеста местного населения, граждан, жаловались на то, что местная исполнительная власть не решает их проблемы. То есть это, естественно, событие в Исмаиллах подтолкнуло власти задуматься о том, какую региональную политику они ведут и каким последствиям это может привести в будущем.
Алиев пригрозил тем, что те чиновники, дети которых будут хулиганить и вести себя неподобающим образом и будут вследствие этого арестованы, то сами чиновники и их родители могут быть уволены с работы. Это, по-моему, не вполне соотносится с законодательной системой Азербайджана. Собственно говоря, получается, в уголовном порядке или в административном родители отвечают за детей. Это возможно, как вы думаете, введение таких мер?
Это заявление вызвало действительно большой резонанс внутри страны, и юристы, и общественность обсуждают вчерашнее выступление президента. По сути своей, у нас нет нормальной судебной системы, и все ветви власти подчинены исполнительной власти, неформально, естественно. По годами уже и все правозащитники, и неправительственные организации, политические партии заявляли о том, что в Азербайджане суды не имеют своей независимости, полностью контролируются исполнительной властью. Это заявление президента еще раз, косвенно даже может быть, но доказывает то, что об аресте любого гражданина за содеянное должно принимать решение с прокуратуры и суды, и правоохранительные органы, а не исполнительная власть, главой которой является президент. Получается так, что если даже сын какого-то чиновника сделал правонарушение, был арестован, за это напрямую будут нести ответственность его родитель, и за это может быть уверен. То есть чиновник, ребенок сделал неправомерные действия, может нести только моральную ответственность и сам может подать в отставку, как это в цивилизованных странах бывает обычно. А здесь напрямую за действия детей будут отвечать родители. То есть это и юридические точки зрения, и этические точки зрения вызывает больше вопросов, чем ответов.
Что он говорит, опыт политического комментатора, следует ожидать сейчас показной скромности чиновников, хотя бы временной?
Скорее всего, да, потому что это год выборов. Хотя год выборов начался очень нервно в стране, и события в регионах были, и события в городе Баку тоже были. Были протесты мелких бизнесменов, мелких торговцев, Бине. Учитывая то, что 2013 год еще год выборов, естественно, власти будут делать какие-то шоу, какие-то дела, чтобы успокоить общественное мнение, создать миф или имидж того, что именно после выборов или во время выборов будут вести какие-то реформы, в будущем и те чиновники, которые десятилетиями уже занимают свои должности и превратились в олигархов, срослись с бизнесом, в будущем не будут играть в команде, которую собирается в будущем построить президент. То есть это показательные шоу будут, я в этом уверен, из-за того, что это 13-й год, год выборов. И, скорее всего, мы в будущем на телевидении можем увидеть продолжение ретейма, продолжение, может быть, и мелкие, средние, некоторые чиновники будут сняты с работы, уволены или даже, может быть, арестованы.
Можно предположить, что сейчас в элитных кварталах Баку вечерами высокопоставленные отцы строго беседуют со своими сыновьями, подростками и молодыми людьми, никаких ночных дискотек, поспокойней, не нарушение скорости на Porsche Cayenne и так далее и тому подобное? Или до таких страхов не дойдет?
Скорее всего, те чиновники, дети которых чинили беспредел в городе, за время этого года, может быть, скорее всего, не будут даже в стране. Потому что у многих больших чиновников, олигархов есть за рубежом и недвижимость, и свой бизнес. И, скорее всего, в год выборов, кстати, неспокойное, в кавычках, для них время, они, может быть, своих детей отправить элементарно в Европу, в Америку. Им скажут, делайте, что хотите там, лишь бы здесь было спокойно именно в год выборов.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 13 февраля я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Азербайджане Фаридом Арифоглу, был бакинский общественный деятель Натик Джафарли. Президент Азербайджана приказал чиновникам быть скромными. Вот так обстояли дела в среду 13 февраля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера пятницы. Завтра программу проведет мой коллега Александр Гостев. Знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.